Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся на прогулку по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Игоря Горькавого, историка, москвоведа. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И отправляемся на Ордынку. Не на большую, а на малую. И на большую мы, правда, тоже побываем сегодня. Посмотрим несколько примечательных зданий. Но для того, чтобы попасть на Малую Ордынку, нам нужно выйти из метро Третьяковская. По указателю выход как раз на Большую Малую Ордынку. Мы выходим, поднимаемся наверх, и с правой стороны от нас назад будет уходить как раз улица Малая Ордынка.
Да, но я предлагаю, Алексей, сейчас не спешить, а внимание наше сосредоточить на большом, очень красивом доме, который был построен в начале 20 века, в 1913 году, в стиле неоклассического модерна.
Да, он примечательный.
На него обращаешь внимание неизбежно, когда выходишь в сторону Климентовского переулка. И вы знаете, тот дом интересная история, он был построен врачом Афанасием Моисеевичем Эберлином, который для себя в этом доме сделал квартиры. Они были на втором этаже, а первый этаж занимал стационар, родильный приют, потому что Эберлин по своей специальности был врач-гинеколог, приват-доцент Московского университета и врач Голицынской больницы. И вот этот дом, построенный по проекту Бориса Михайловича Великовского, московского архитектора, он до сих пор украшает небольшую развязку, в которой мы с вами уверенно берем курс направо, потому что туда уходит улица Малая Ордынка.
Да, мы как раз можем со всех сторон посмотреть замечательный дом, построенный в стиле модерн в начале 20 века. Тут в этом районе мы можем найти несколько таких домов. Вот этот, там чуть дальше в районе Новокузнецкой будет дом знаменитого Эриха Карловича Нерензе, один из известнейших московских тучерезов. Но примечательно, что всегда, ну, судя по всему, судя по старым фотографиям, между вот этим домом, который открывает с собой Малую Ордынку, и следующим, был пустырь. Наверное, это как-то связано с историей развития московских усадеб, которые, как мы знаем, далеко не всегда выходили на красную линию улиц. А теперь тут стоит современный дом, который, ну, каждый может, наверное, сам судить, хорошо или плохо вписался в существующий ансамбль.
Да, но интересно, что если мы продолжим движение по Малой Ордынке, то застройка резко понижается. Мы видим несколько домов такой рядовой, но очень хорошей застройки 19 века. И даже появляется дальше, вот по ходу нашего движения, здание совсем уже низкоэтажное, даже деревянное. Малая Ордынка сохранила какой-то особый колорит за Москворечье, особую атмосферу вот этих небольших, в основном купеческих, когда-то городских усадеб. И судьба этой улицы тесно связана с ее старшей сестрой, с Большой Ордынкой, которая протекает совсем недалеко. Но нетрудно заметить, что эти улицы, они идут фактически параллельно, но...
Но между ними как будто пропасть.
Эта пропасть действительно есть, потому что улица Малая Ордынка, она фактически тупиковая. Сейчас она не выходит на какую-то большую площадь. А когда-то эта дорога, судя по всему, была очень важной развязкой, поскольку если Большая Ордынка выходила в сторону Серпуховских ворот земляного города и дальше продолжалась старой дорогой на Серпухов, то Малая Ордынка, она выходила к площади, которая была у нынешнего Павелецкого вокзала, и дальше продолжалась уже в сторону города Каширы. Но так получилось, что у Большой Ордынки была большая судьба, большое значение, а вот Малая Ордынка, она осталась очень камерной улицей, но благодаря этому здесь сохранилось несколько интересных зданий, к одному из которых мы с вами уже практически подошли. Вижу, что сейчас уже с правой стороны от нас показался храм святителя Николая в Пыжах, но мы сворачиваем сейчас не вправо, а налево, для того, чтобы вот около дома номер 9 пройти в такой очень приятный внутренний дворик и оказаться в совершенно удивительном заповедном месте, в усадьбе, которая связана с именем русского писателя Александра Николаевича Островского.
Которого певцом Замоскворечья даже называли.
Совершенно когда-то. Верно. Он родился в этом здании деревянном, которое мы с вами сейчас видим. Это здание сейчас является музеем Александра Николаевича Островского. Так вот, он родился в этом здании 31 марта 1823 года. Хотя отец Александра Николаевича закончил семинарию, а потом Московскую духовную академию, но он решил пойти по светскому пути служения, стряпчего, можно сказать, по современным меркам был адвокатом, и дослужился до чина коллежского асессора, а потом получил дворянство. В это время, когда у него родился сын Александр, Николай Федорович снимал несколько комнат в доме, который принадлежал диакону храма Покрова Пресвятой Богородицы на Малой Ордынке, или еще он назывался церковью Покрова в Голиках. И где же этот храм, спросите вы меня, естественно?
Где этот храм?
А вот этот храм стоял там, где сейчас мы с левой стороны видим памятник Александру Николаевичу. Маленький, очень уютный, такой, я бы сказал, старое московское слово «палисад». Маленький дворик, теперь очень красиво засаженный деревьями и вообще очень ухоженный такой старый московский дворик, на самом деле образовался на месте древнего храма, который упоминается с 1625 года, а каменное здание этого храма было построено в конце 17 века, в 1695 году, потом возникла колокольня, она очень хорошо видна на дореволюционных фотографиях, но, к сожалению, церковь Покрова, как и многие московские храмы, погибла в 30-е годы, в 1931 году ее разобрали. И когда в 1984 году был устроен музей Александра Николаевича Островского, было принято решение вот этот как бы пустырь сделать тоже частью музейного мемориального пространства.
А теперь давайте мы с вами, Игорь, выйдем из этого замечательного дворика и посмотрим все-таки на церковь уцелевшую, и тем более, что она по праву считается одной из самых красивых, наверное, не только в Замоскворечье, но и вообще в Москве.
Да, и путь наш, Алексей, будет лежать мимо небольшого деревянного одноэтажного дома, который был построен в классическом стиле еще в конце 19 века. Это богадельня, которая была когда-то около храма Покрова в Голиках.
Да, вот я хотел спросить,
и в отличие от храма чудесным образом сохранилась. И если мы ее с вами проходим, выходим снова на Малую Ордынку, любуемся перспективой, которая раскрывается вот туда, уходя вглубь Замоскворечья от нас в сторону Садового кольца, я предлагаю не продолжать путь сегодня по Малой Ордынке, а пройти через ограду храма, там есть еще одна дверь, и мы попадаем с вами во дворик церкви святителя Николая, что в Пыжах. И, вы знаете, большинство людей, проходя по Большой Ордынке, любуются на колокольню, на вид этого храма, он стал уже хрестоматийным, и фотографии в интернете не счесть, но этот вид с Большой Ордынки. А на самом деле, мне кажется, что самый интересный вид на храм святителя Николая в Пыжах разворачивается именно с противоположной стороны. И вот этот каменный четверик, который мы с вами сейчас видим, построен в 1672 году, когда здесь, за Замоскворечье, был расквартирован стрелецкий полк Богдана Пыжова. Стрельцы построили для себя каменную церковь, очень красиво, богато украшенную различными декоративными элементами, наличниками, кокошниками. Причем, обратите внимание, Алексей, что когда мы смотрим с вами на наличники, украшающие окна алтарной части храма, там, где, собственно, находится престол Благовещения, на самом деле храм Благовещенский, называется Никольским по пределу, и потому что, ну, в народе нашем, конечно, святитель Николай из всех святых всегда был ближе к русскому человеку, и многие храмы так были переименованы. Так вот, главный престол этого храма Благовещенский, он находится как раз с той стороны, где мы с вами сейчас находимся. Эта часть здания была завершена в 1672 году, и посмотрите, неизвестные нам по имени древнерусские зодчие все практически наличники сделали разными.
Да, я тоже смотрю, они все, причем каждый из этих наличников мы можем найти где-нибудь в другом месте, на другом храме,
например. Ну, наверное, да, эти элементы, ну, а конечно, не были вместе сугубо оригинальными.
Такой музей наличников церковных.
Но это просто, мне кажется, лучшая иллюстрация того, что из себя представлял стиль московской узорочи, которому принадлежит и эта эпоха, и тот храм, рядом с которым мы с вами сейчас находимся. И позднее к Благовещенскому престолу был пристроен предельный храм святителя Николая с колокольней, и он изменил свой вид уже в XIX веке, когда в 1811 году возникла новая трапезная, которая вместила в себя и престол святителя Николая, престол святых Феодосия и Антония Киево-Печерских, который ныне не существует, но который тоже раньше в этом храме был. И храм сохранился вот фактически таким, каким он с того времени до нас дошел. Эта церковь сохранила и роспись, если мы зайдем в пределы, правда, только сохранились росписи 19 века с очень интересными изображениями жития святителя Николая, с очень интересными сюжетами. В этом храме в советское уже время совершали служение некоторые исповедники веры, в том числе и такая известная мученица Татьяна Гримблет. Удивительная женщина, которая с 20 лет, а ей, собственно, 20 лет исполнилось, не помню, как раз в 17 или 18 году. Так вот, она с этого времени всю свою жизнь посвятила помощи заключенным, заключенным монахам, священникам, епископам. Сама несколько раз оказывалась в местах лишения свободы, пока, наконец, не приняла свой мученический венец на Бутовском полигоне. И ей тогда было всего лишь 34 года. Когда мы с вами выходим на улицу Большая Ордынка, уже нам знакомую, большую, красивую московскую улицу, мы с вами теперь можем оглянуться и увидеть храм с западной стороны, где, конечно, больше всего внимания привлекает замечательная шатровая трехъярусная с 16 слухами, резонаторами колокольня. Она, безусловно, является одной из лучших шатровых колокольн, сохранившихся в храмах нашего города с конца 17 века. Интересно, что колокол Никольского храма оказался в советское время в Большом театре, а потом был выкуплен у Большого театра Богоявленским и Лоховским собором, и до сих пор там находится на колокольне. Еще интересное здание находится сейчас в глубине церковного дворика с левой стороны. Это дом причта, тоже характерно для Замоскворечья. Многие храмы здесь сохранились и вполне такие служебные постройки, что в других частях Москвы встречается гораздо реже. Ну и когда мы выходим с вами на шумную Большую Ордынку, мы видим еще одно здание, которое кажется тоже древнерусским, хотя это уже имитация. Это подворье находится с правой стороны от храма, подворье Никольского Малорославецкого монастыря, построенное в 1899 году, но здесь те же самые архитектурные элементы, тоже гирьки, кокошники. Это, конечно, уже тот русский стиль, который напоминал людям, жившим в Москве в конце 19 века, о славном прошлом нашего города, но все-таки это уже имитация. А возвращаясь к метро Третьяковской, Алексей, мы с вами сейчас видим два интересных памятника советской архитектуры. С левой стороны, за достаточно глубоким таким отступом от красной линии улицы,
высоченное здание,
высоченное здание в сталинском стиле, Министерство среднего машиностроения, сейчас Росатом. Теперь уже все как бы нюансы конспирации не соблюдены, потому что действительно это то здание, где располагалось руководство ядерными объектами Советского Союза, прежде всего мирным атомом, но все эти технологии, естественно, имели двойное назначение, поэтому здание это, можно сказать, было повышенной секретности. А вот напротив находится памятник другой эпохи, заложенный в 1927 году, здание Кировского телефонного узла.
А, это номера, которые начинались на букву «В» в свое время.
Да, да, и это интересное было здание, поскольку построено оно в стиле такого конструктивизма и вступило в эксплуатацию 22 октября 1930 года, и до 1998 года эта АТС, первая, кстати, автоматическая телефонная станция в городе Москве, функционировала и даже попала в книгу рекордов Гиннесса, потому что работала 68 лет, 3 месяца и 7 дней.
А, то есть, а я просто не знал, что она сейчас не работает, поэтому... Поэтому я думал, что она сохранила свое историческое назначение. Собственно, хотя АТС...
Видимо, она стала цифровой просто.
Да, в Москве уже АТС-то в том виде, в котором они были, не нужны. Наверное, поэтому, но к сожалению...
Надо пояснить, что просто до этого, до появления этих автоматических телефонных станций, когда человек поднимал трубку, то он слышал голос телефонистки.
Барышня, будьте любезны, да.
Барышня, будьте любезны. А вот начиная с этого момента и начиная с этой станции, в трубке раздавался гудок, и нужно было уже набирать номер автоматически.
Ну, будем надеяться, что она не будет делить судьбу с некоторыми своими сотоварищами, которых в Москве уже нет. Хотя здание довольно типовое, еще знаю несколько телефонных станций.
Да, оно абсолютно Москве, типовое, согласен с вами, но все-таки это тоже символ эпохи своего рода.
Да, который надо беречь. Спасибо, мы сегодня смотрели малую большую кусочек Большой Ордынки вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом, и Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любуйтесь и любите наш город. Всего доброго.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.